говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Радонеж», у микрофона протоиерей Андрей Ридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Вы можете задавать мне любые вопросы, поскольку я являюсь еще и руководителем проекта под названием «Радио Благовещение», которое не первый год уже также нашло себе в эфире Радонежа соответствующее место вещания, то вы можете задавать вопросы, связанные с деятельностью «Радио Благовещение». По каким-то особенно значимым, важным вопросам можете обратиться ко мне уже вне границ прямого эфира и по мобильному телефону 8-916-530-28-13. 916-530-28-13. Но прошу обращаться по мобильному только действительно, если вопросы представляют серьезное для вас значение. Мы, согласно светского календаря, дожили до начала учебного года. Вот. Конечно же, вопрос нашего состояния, образовательного состояния нашего образования, школьного и высшего, является очень и очень значимым, потому что, собственно говоря, дети и молодежь, и то, как они оказываются образуемы, как они воспитываемы, это, собственно говоря, есть наше будущее, будущее нашего народа, нашей страны. Вот, к примеру, раб Божий Василий задает вопрос: понятие «русский» определяется не составом крови, а отношением к православию. Так Достоевский утверждал, а как вы видите? Ну, безусловно, не кровная составляющая является определяющей и в вере, и в этнической, национальной определенности, в определенности, которая выросла до, скажем так, понятия нации. И если применительно к понятию «русский» использовать понятие «нации», то возникают действительно довольно серьезные вопросы. А произошло ли с русским народом, происходит ли, могло ли или должно ли произойти становление как действительно нации? И очевидно, что вне православия исторически, применительно и к современности, и к нашему будущему, это невозможно окажется. Только именно с православием как таковым, с христианской определенностью, с такой именно христианской осмысленностью нашего бытия и личного, и народного, возможно, дальнейшее становление русского мира. Ну вот, поговорим о некоторых вопросах с этим прямо или косвенно связанных. Вот, в частности, к примеру, раб Божий Олег спрашивает: «Батюшка, какой может получиться защитник Отечества из человека, которому с детства вдалбливается идея о том, что здоровье – главная цель в жизни и основа человеческого счастья? Разве такой гражданин будет рисковать в окопах своим здоровьем после подобного воспитания? Или сможет ли стать ликвидатором какой-нибудь техногенной катастрофы, если она, не дай бог, случится?» Ну, здоровье, стоит заметить, все-таки нельзя сказать, что совершенно фактор второстепенный и ненужный, тем более для защитника Отечества. Как раз-таки защитник Отечества и должен обладать, ну, самым серьезным, завидным, наверное, здоровьем, вот, чтобы как раз-таки быть в состоянии исполнять то, что защитник Отечества должен исполнять на поле брани в том числе. И другое дело, что обладая здоровьем, обладая определенными навыками ратного мастерства, вот, ратного труда, защитник настоящий собственного своего отечества, он должен готов пожертвовать этим здоровьем быть, вот, и самой жизнью готов пожертвовать. А вот воспитание, собственно говоря, истинной жертвенности, оно ведь и зависит от тех идейных постулатов, которые в том или ином обществе или в том или ином народе оказываются воспитываемы и семьей, и школой, и всем обществом. И если, ну, очевидно, что последние десятилетия у нас после краха, падения Советского Союза главным императивом явилось именно материальное развитие, материальное стяжание и фактически дух сребролюбия, то, собственно говоря, действительно тогда тема, связанная со здоровьем, когда она спекулятивным образом педалируется как главная составляющая жизнедеятельности человека вообще, конечно, это будет воспринимаемо превратно, вот, и молодыми людьми в том числе. Но, несмотря на вот это вот как раз-таки воцарение последние десятилетия, что называется, духа сребролюбия, мы с удивлением находим, что, тем не менее, способных брать в руки оружие и отстаивать интересы Отечества на поле брани, все-таки находится среди современных молодых людей не такое уж маленькое число. Ну, конечно, очевидно, что общество оказалось расколото, ну, в этом смысле, ну, достаточно много оказалось противников ведения вообще военных действий как таковых. Вот. Но это и не удивительно, именно по той простой причине, что дух вот этого поклонения тельцу, так сказать, золотому, дух сребролюбие, дух стремления исключительно к материальному развитию и такому именно успеху чисто житейскому, он насаждался действительно не один год и достаточно успешно. И, собственно говоря, можно сказать, что, повторюсь, чудо, что он не одержал над нами окончательной победы. А вот каким будет воспитующий фактор в ближайшие годы и десятилетия, и какие будут действительно учебники, и какие будут образовательные проекты, это является важнейшим вопросам современности. У нас есть звонок, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы какой-то раз позже Виталий. Это такой вопрос. Да. Подговаривал, якобы считаете вы ясным человеком, да? И говорите, каждый должен жить для себя. Это вот вопросы, по-моему, эгоиста, да?
Ну,
или
да.
Нет?
Ну да. А вопрос ваш в чем?
Вопрос в чем, что говорит, надо жить для Бога, ну, допустим, да? Вот, а то, получается, люди живут только для себя. Это вопрос эгоизма, да? Я правильно ответил, да?
Ну, по сути, правильно ответили. Ну, понимаете, каждый человек, он от рождения в большей или меньшей степени эгоист, потому что каждый человек от утробы матери поражен грехом, первородным грехом. Поэтому в каждом человеке есть те или иные склонности и те или иные, ну, скажем так, тенденции, которым человек следует в своем личностном развитии. И в зависимости от наследства, от талантов, от того, что в человеке заложено в личностном его складе, те или иные тенденции или более эгоистический склад у человека, или более жертвенный, в зависимости от воспитания, что называется, от среды, и не в последнюю очередь в дальнейшем и от образования, они в человеке берут верх, или человек идет по такому более эгоистическому пути развития, или человек способен к служению, способен к жертвенности. И если мы в себе самих находим, ну, те или иные склонности, и это осознаем, то, собственно говоря, задача наша в каком-то смысле самовоспитания уже по отношению к детям воспитания, а задача личностного самовоспитания для христианина с Божьей помощью действительно, ну, совершаться, что называется, любви к Богу и другому человеку, и в служении именно этим принципам. Вот здесь еще есть ряд таких, можно сказать, немаловажных вопросов, вот, которые разные слушатели задают. Как запретить ложь ребенку, манипулирует родителями, ему 13 лет всего-то? Ну, 13 лет уже не 3 годика и не 3 месяца, уже не всего-то. Вот, уже такой возраст переходный. Вот, раба Божия Галина спрашивает следом, как запретить хамство детям, сквернословие. Вот, а раб Божий Геннадий спрашивает, считаете ли... Считаю, что все запреты воспитания детей – это не выход. Первое основное – это любовь, как вы думаете? Ну, я, в общем-то, тоже скорее во внутрисемейном обиходе склоняюсь к мысли, что главное – это любовь родительская, и явление этой любви, которая должна в родителях чувствоваться все-таки детьми. Вот. Но здесь проблема в том, что и дети-то, и семьи разные. Вот. И если дети, ну, оказываются, что купаются, можно сказать, в родительской любви, это действительно такой своего рода залог того, что они сами вырастут способными к любви и способными быть носителями этой любви. Но, понимаете, это такая рекомендация чисто общего, получается, это характера. Это хорошо об этом рассуждать, а на практике мы понимаем, что сталкиваемся порой с совершенно разными проявлениями в самих же детях, и в зависимости от их возраста, если это переходный возраст, и в зависимости от соотношений, кто старше, кто младше, и кто там мальчики в этом соотношении, кто девочки, братья и сестры, вот, какие у них характеры, бывают характеры, как говорится, более трудные в семье, что называется, увы, не без урода порой, вот, и иногда действительно, вот как здесь спрашивается же, говорится, что сталкиваются родители с хамством, сталкиваются родители с ложью в детях, с проявлениями, ну, что называется, греха, и здесь нужен уже индивидуальный подход. Тут, если ребенок, так сказать, ругается, вдруг сквернословит на самом деле и твердо стоит на той позиции, что это для него возможно и допустимо. Ну, как тут обойтись без запретов или каких-то, так сказать, крайних мер? Одно дело запреты там на все прям подряд, на мобильный телефон, на компьютерные игры, вот, на видео, кино, там, продукцию. Я не думаю, что уместно все запрещать, потому что когда ребенок вырастает, а ему это все запрещали, он все равно до этого именно бросается во все это, окунается, вот, не имея уже никакого чувства меры. Поэтому в культурных каких-то жанрах, феноменах родители должны тщательно подходить, что для детей, вплоть до компьютерных же игр, может служить воспитующим фактором. Должны воспитывать в ребенке чувство меры. А если ребенок прибегает к хамству и сквернословию, здесь, безусловно, нужны запреты, здесь нужны какие-то наказания, крайние меры. А как быть-то? Отсечение того общения, которое у ребенка сложилось с другими, допустим, детьми, сверстниками, которые к этому привели, которые способствовали развитию в нем, ну, действительно, вот таких свойств характера, которые, увы, вдруг начинают проявлять себя в хамстве в том же или сквернословии. И здесь важен, ну, пример ответственные родители. Вот, например, ответственные родители. Вот, например, раб Божий Олег задает довольно... Вернемся к этому немного позже. У нас есть звонок, пожалуйста. Слушаем вас.
Алло. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня вопрос относительно послания апостола Павла. Я помню, то есть, по-моему, к Фессалоникийцам, если я не ошибаюсь. Вот это знаменитое, то, что его назвали гимном любви. Я там точно не помню, не могу процитировать, но там любовь все скрывает.
Ну да.
И там есть слова такие: любовь к нему верит. Вот это я никак не могу понять. Ну как можно верить вообще? Сколько людей просто, ну, мягко выражаясь, нечестных, мягко выражаясь. Вот, например, к преподобному Серафиму, по-моему, было, ну это, я не знаю, я читала, в всяком случае, об этом приходил один какой-то декабрист, и, в общем, он, ну, не вер, в общем-то, и просто, видимо, ну, просто решил его как бы подловить слой, там, я не знаю. И преподобный Серафим, вот, духом прочувствовал, кто, в общем, кто перед ним стоит, я назвал его просто. Значит, он ему не поверил. Вот, а как тогда понять?
Ну, подождите, смотрите, вера сама у нас в кого? В Бога или в человека? У нас вера и доверие Богу прежде всего, и Богу человеку, Спасителю нашему Господу Иисусу Христу. А вообще сказано, что не надейтесь на князи, на сыны человеческие. Поэтому любовь всему верит, что касается промысла Божьего. Вот. А верить беззаговорочно любому встречному, так сказать, поперечному любому человеку, это совсем не обязательно. Это как бы даже будет рискованно и наивно. А вот действие промысла Божьего, что с нами происходит по воле Божией все, или по попущениям Божьим, этому мы должны верить. То есть мы должны верить Богу, всему, что исходит от Бога, или попускается Богом, мы должны относиться с верой и доверием. В этом смысле любовь всему верит, а имея именно вот любовь к Богу, ответную любовь к Богу, а не так, что мы должны иметь полную веру и доверие любому человеку, еще тем более злонамеренному, если. Вот. Возвращаясь к вопросам, связанным с воспитанием детей, вот раб Божий Олег спрашивает, как говорить с детьми об интимных отношениях, с какого возраста, с мальчиком и девочкой. Сегодня слишком часто душу ребенка опаляют этими знаниями. Ну, я бы, знаете, вообще без особой надобности даже и не говорил бы, не обсуждал бы эти вопросы до определенного возраста, когда они уже непосредственно начинают, да, прямо задаваться, а если они начинают задаваться, то, ну, надо как-то находить индивидуальный подход. Тут, понимаете, дело не в том, что вообще обсуждать, не обсуждать, там, так сказать, конечно, там, аист принес или в капусте нашли, это не всегда работает, вот, но важнее другое, важнее, с чем ребенок, исходя из, так сказать, опыта жизни в конкретной семье, подходит к такому, в тому возрасту, когда эти вопросы уже возникают в какой-то, вот, так сказать, конкретике. Если он наблюдает в родителях опыт жизни целомудренный, то и эти вопросы будут для него, в общем, могут быть озвучиваемы безопасно. Вот. А если он уже напитан духом далеко не целомудренным, то тут, как ни говори, все равно, так сказать, соответствующая информация будет впитываема согласно вот именно тому духу, как какой в ребенке или в конкретном человеке имеет место быть. Вот. И тут, я повторюсь, зависит от вообще общей ситуации внутри семьи, ну и от склада характера, конечно, тоже. Вот. Раба Божия Надежда спрашивает... А, такой вопрос уже не касается, так сказать, детей. Вот, пока его отвожу в сторонку. Вот раб Божий Василий интересуется, для чего человеку детство, как сохранить в детях веру. Ну, вообще, вопрос, так сказать, такого непростого характера, что называется, фундаментальный, вот, для чего человеку детство. Это как вот в одном произведении, да, кинематографическом, там главный герой задается вопросом, почему действительно человек приходит в этот мир в таком состоянии, совершенно беспомощным, нежным, мягким, а уходит уже, если доживает до старости, таким стариком, так сказать, которому это совершенно не свойственно. Наверное, для того человеку и дается детство, чтобы ему было с чем сравнивать реалии взрослой жизни, более жесткой, более, вы, к сожалению, жестокой, что называется. Вот. И не зря в Евангелии говорится, что вообще не умалитесь, как дети, не войдете в Царство Небесное. Детское состояние человека, пусть оно и исполнено немощей, вот, не всегда оно обладает таким самосознанием, как у человека, уже умудренного там сединами, но, тем не менее, детская непосредственность, детская... отсутствие лукавства, детская неподдельная любовь к родителям, любящим же. Это действительно живое, совершенно в человеке неповторимое, что и должно служить критерием для вообще любого человека, любого возраста, что должно быть самое главное в сердечном устроении человека в отношении к Богу и другим людям в том числе. Вот вопрос тоже, раба Божия Нина, непростой. Как научиться радоваться жизни? Ну, наверное, вот как раз, чтобы научиться радоваться жизни, вот надо брать пример с детей, с детей, потому что дети как раз-таки умеют непосредственно радоваться жизни, и мы в них находим очень характерные примеры того, как дети действительно воспринимают саму жизнь с таким, ну, действительно, с радостью непосредственной. Человек взрослый, конечно, это утрачивает чаще всего, вот. Но, вероятно, тут задача-то заключается в том, чтобы не чтобы как-то психологически так напрячься, чтобы в себе искусственным образом какую-то такую вот радость вызвать. Но здесь как раз-таки еще вопрос веры и неверия. Вот, потому что наша истинная радость, она ведь о Христе воскресшем. То есть она не о каких-то земных проходящих вещах, а именно о Христе воскресшем, о победе над грехом, о победе над смертью. И жить, порой преодолевая скорби, болезни, проживая вот, в преддверии перехода в иные условия бытия, человек осмысленно и с радостью может, только имея в виду воскресение Христово. То есть именно «всегда радуйтесь», говорит апостол, «непрестанно молитесь», одно с другим связано. Радуйтесь, молясь, радуйтесь, обращаясь к Богу. Иной истинной радости у нас, у христиан, вряд ли можно обрести. Хотя понятно, что она может быть в течение жизни и о любимом другом человеке, она может о детях, вот, но и эта радость может быть проходящей, если она не связана с Богом, не связана со Христом. Только во Христе нет ни тени перемены, и тогда и нет перемены в истинном радовании именно о Боге. Раба Божия Вера спрашивает, могут ли дети писать иконы? И раб Божий Виктор, дети мыслят образами, а можно развивать дары рисования самостоятельно? Ну, дети могут учиться писать и начинать иконы. Вот. Я, честно говоря, не знаю сам лично ни одного случая, когда бы, ну, в собственном смысле, ребенок выступал в роли иконописца в полном смысле. Все-таки икона требует мастерства, требует владения мастерством, одновременно с тем, что икона требует и духовного возрастания. Ведь, собственно говоря, путь такой классический иконописец, ну, возьмем, например, преподобного Андрея Рублева, вот, одного из наиболее, ну, известных своей гениальностью, вот именно личностной гениальностью, в тех иконах, которые до нас дошли, известно, что они именно его кисти принадлежат. Хотя ведь и иконописец, скажем так, ну, средневековой Руси, если так можно назвать тот период времени, он никогда свое авторство не выпячивал. Вот. Возможно, были и другие не менее гениальные иконописцы, но до нас не дошли их произведения, и мы их имен-то и не знаем. Вот. А некоторые иконы, они неизвестны, их личное авторство. Но если брать пример такого иконописца, как преподобный Андрей Рублев, о нем не так много ведь и известно. О его личном пути, как инока и как художника, как иконописца. Но точно известно, что это путь именно духовного, с одной стороны, возрастания в монашестве, в аскезе, в созерцании и постепенного возрастания в мастерстве иконописи. И, собственно говоря, настоящий иконописец, он должен проходить определенные периоды развития, научения, возрастания, как чисто мастера, умеющего обращаться именно вот с образами, с красками, с кистью, с материалом совсем. И одновременно с этим путь духовного делания должен этому соответствовать. Путь молитвы, путь такого настоящего исихасского делания, пересоздания себя. И в таком случае, если одно другому соответствует, собственно говоря, и иконописец, монах, и, ну, не обязательно монах в идеале, чаще всего бывали на Руси монахи и иконописцы, вот, он достигает высот и мастерства в красках, умозрение в красках и умозрение, собственно говоря, аскетического, христианского. В этом смысле вот вопрос, можно ли развивать дар рисования самостоятельно, ну, до какой-то степени можно. Но если все-таки ставить целью этим даром, ну, послужить людям или даже Богу, то нужна школа. Нужно учительство и ученичество. Ученичество у соответствующих учителей, которые имеют, если это касается иконописи, опыт и мастерство владения красками и имеют соответствующий этому духовный опыт. А полностью, знаете, взять некий самоучитель и стать иконописцем с большой буквы, боюсь, что это все-таки достаточно проблематично может оказаться, потому что должно быть именно научение как таковое. Ну, вопрос такой, скорее, практического характера. Как правильно дать родительское благословение детям на брак? Ну, знаете, есть некоторые традиции, дарят иконы, благословляют иконами. Ну, это, собственно говоря, не имеет какого-то чина такого решающего, вот, общепринятого. Это, в общем-то, на ваше индивидуальное усмотрение. Другое дело, что просто вы должны понимать, что родительское благословение, это прежде всего должно быть вашим благоволением, вашим ответственным и одновременно с любовью отношением к вашим детям, которые вступают в брак. Эта ответственность должна быть чуждой перетягиванию, скажем так, одеялом на себя. Родители, дающие благословение на брак, они, как говорится, отступают в сторону следом. Они должны дать детям возможность свою семью устраивать самостоятельно. Это уже другая семья, это уже не ваша семья. Когда родители пытаются подмять в каком-то смысле порой отношения в семье собственных детей, ну, под себя, под свою волю, это приводит порой к катастрофическим последствиям. И таких примеров, к сожалению, много во все времена и в наши тоже. Поэтому, если даем действительно благословение на брак детей, то, значит, благоволим с Божьей помощью, призываем Божью помощь, молимся. И даем свободу воли детям созидать свой брак так, как они считают нужным все-таки. Это не значит, что родители устраняются вот, в своих молитвах и в участии, в помощи, безусловно, они имеют на это право, но только не имеют уже право руководить уже другим браком. Вот. И об этом надо всегда помнить. Раба Божия Елена задает довольно странный вопрос. Я узнала у знакомых, что нежелательно становиться крестной, так как у меня может после этого не быть детей. Вообще, поясните. Ну, я вообще первый раз слышу такое народное поверье. Вот, это какая-то, не знаю, новация, или то ли до меня раньше не доходило. Ну, это полная глупость, вообще-то говоря. Вот. Суеверие, мягко говоря, причем такое какое-то злонамеренное суеверие. Порой до чего только люди не додумаются. Вот. Никаких оснований такое мнение, оно ни в Священном Писании, ни в Священном Предании никогда, ну, не находилось. Раб Божий Алексей, у каждого ли человека есть ангел-хранитель? Кто такие ангелы-хранители? Ну, ангелы-хранители – это часть ангельской иерархии. В общем-то, по той причине, что у святых отцов нет какой-то развитой ангелологии, вот, как и демонологии, к счастью. Вот. Единственная схема основных ангельских, архангельских чинов, чин в начале, она содержится у Дионисия Ареопагита, священномученика, вот, и подробно у святых отцов, более подробно, вот так вот, не кодифицировано и не расписано. Поэтому у святых отцов мы находим даже разные мнения. Есть такое мнение, что каждому человеку даруется ангел-хранитель при рождении. Есть мнение, что человеку даруется ангел-хранитель при совершении таинства крещения. А есть даже и такое мнение, что, в общем-то, даруется человеку два ангела. Вот, один при рождении, а другой уже при крещении. Вот, и боюсь, что я не могу, вот, исходя из этих, так сказать, отдельных богословских мнений, вынести какое-то окончательное суждение. Вот. Но то, что, в принципе, у каждого человека ангел-хранитель есть, который именно является хранителем, Вообще ангелы, они служат для связи Бога и человека. Они возносят, как это говорится, молитвы человека к Богу. Они промышляют о человеке. Они предстоят пред Богом за конкретного же своего подопечного человека. Они оберегать стараются человека от тех или иных искушений или опасностей. Мы этого всего-то не видим и даже и знать нам не можем. Вот. Но не будь у нас ангела-хранителя, как особого промыслителя вот, от Бога, что с нами было бы? Вот. Вопрос, как избавиться от блудной страсти? Ну, прежде всего, как говорится, сей род изгоняется молитвой и постом, потому что блудная страсть, блудные прирожения, они, с одной стороны, являются проявлениями чисто бесовской вот, активности, а с другой стороны, если, к сожалению, в человеке эта страсть укоренилась, то эта бесовская активность, она, когда находит навык в человеке, она особенно тогда становится для человека сильной и сокрушительной. Вот. Помимо, собственно говоря, поста, помимо поста и воздержания, очень важно то, что у святых отцов называется хранением зрения. Ну, хранением зрения, хранение чувств. Если современный человек чрезвычайно, мягко говоря, избалован разного рода зрелищами, а тем более зрелищами, имеющими и блудный характер, и это в современных жанрах ну, искусства массового, оно особенно себя проявляет, то внимание постоянное к этим образом, оно, конечно, не будет способствовать тому, что вот называется хранением зрения. Это у нас есть вопрос, пока прервемся в этой теме. Пожалуйста. Алло.
Да, да. Алло, батюшка.
Да, слушаю.
Добрый вечер. Здравствуйте, добрый. Инна, Московская область. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Последование ко святому причащению, вот там, где тропарики, глаз восьмой, и слава. И тут вот такие слова. Хитон меня обличает, я князь вечерний. И осуждение, и ходатайствую многогрешной души моей. Как тут не очень понятно. Осуждение, и ходатайствую многогрешной души моей.
Ну, имеется в виду, что хитон человек, который вошел на брачный пир не в брачной одежде, он выступает, можно сказать, просителем, да, или тем, кто вошел на пир, а вошел на пир недостойно. Поэтому, если ты вошел на пир и ходатайствуешь, чтобы тебя насытили, а ты не в брачной одежде, недостоин, то ты вместо того, чтобы обрести спасение в пище духовной, обретаешь в таком случае осуждение.
Вот меня немножко смущало здесь, что осуждение, а исходатайствую многогрешной душе моей. То есть как я буду ходатайствовать об осуждении?
Ну, мы, допустим, когда приходим на Божественную литургию, мы же молимся о причащении святых Христовых тайн. То есть мы и спрашиваем, ходатайствуем об этом. Но если при этом мы не соответствуем тому, чему мы просим у Бога, пребываем в грехе, допустим, непрощения там и так далее, ну, к примеру, то получается, что мы просим себе во осуждение в таком случае.
А, понятно. Ну, простите. Спасибо.
Да-да, помоги, Господи. Вот. И, значит, возвращаясь к теме борьбы с блудной-то страстью, вот, если мы не храним зрение, вот, и не храним чувства, на нас приходят разные помышления, воспоминания, навеваются ощущения, понятно, кем навеваются, и мы это дело не отсекаем, вот, можно сказать, на дальних подступах, то это беда, потому что такого рода помыслы, ощущения, если вызывают у нас сочувствие, и мы к ним проявляем внимание, происходит, как говорят святые отцы, сочетание приятия помыслов и сочетание с этими образами, помыслами, чувствами, ощущениями, и потом происходит их развитие. Вот, и если мы это допустили, происходит пленение соответствующими движениями, помыслами, блудной страстью, вплоть до поисков, так сказать, ее реализации уже и прямого греха, не дай бог. Вот. Поэтому сирот изгоняется молитвой и постом. Вот. Значит, пост — это воздержание не только от продуктов тех или иных, это воздержание от вот именно соответствующих образов, соответствующих чувств, соответствующих помышлений, удаление от всякого внимания к всем образам, связанных вот именно со всякой нечистотой и блудом как таковым. А молитва, которой надо отсекать, ну, прежде всего, Иисусова молитва, вот, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного и избави меня от всякой нечистоты». Ну, молитва Иисусова не идет, ну, читайте, например, «Отче наш, избави нас от лукавого», вот, и тоже от всякой нечистоты. 50-й псалом, пожалуйста, выучите наизусть, и читаем 50-й псалом, если начинает нападать страсть, опять же, блудная. «Земные поклоны с молитвой, Божьей милости в буди мне грешному», земной поклон. Иисусова молитва земным поклоном и так далее. Таким вот образом, вот. Раб Божий Виктор спрашивает, чем сдерживать вред от прогресса? Ну, прогресса, да. Смотря что понимать под прогрессом, вот. По крайней мере, стараться не обязательно ехать в глухую тайгу, вот, копать там землянку и избегать таким образом вреда от внешнего прогресса. Но беда, наверное, одна из бед, которые подстерегает нас, современных людей, это привязанность вот к плодам этого прогресса. Ну, посмотрите, как мы зависимы оказываемся от, ну, всех этих гаджетов уже так называемых. Не зря уже даже, как говорится, не русские понятия вот, уже такую возымели распространение. Вот, как мы зависимы от мобильного телефона, от содержания этого, что там есть в этом мобильном телефоне, вот, от социальных сетей, от публикаций в этих сетях, от, казалось бы, вроде бы, эта вот вся мобильность и повсеместность, она дает возможность, вроде как нам кажется, большего общения, а на самом деле это часто ведь не истинное общение, это псевдообщение. Поэтому, ну, тоже как можно сдержать такого рода вот вред, в том числе пленение информационное, зависимость вот от средств массовой информации современных, опять же, от тех же там социальных сетей и присутствия в них. Опять же, молитва, воздержание, вот, стараться ограничивать себя вот от такого вот безудержного распространения своей умственной и сердечной деятельности в эти вот самые области, стараться находить время для молитвы, для Иисусовой молитвы, и уметь управлять этим, собой уметь владеть. Не так, чтобы вот эти все, там, так сказать, средства вот этой мобильности над нами властвовали, а чтобы они оставались средствами. Не мы, чтобы были средствами для них, а это для нас было средство. Тогда, ну, ведь, собственно говоря, можно же и эти средства использовать, например, для чтения Евангелия. Вот открываешь утром в телефоне соответствующую программу с текстом Священного Писания, там, календарь богослужебный, к примеру же. Вот, и читаешь, если не целую главу из Евангелия, то, ну, что называется, богослужебное зачало на сегодняшний день. Причем не надо копаться в большом томе, вот, а сразу тебе уже на этот день это все в соответствующей рубрикации той или иной программы дано и легко можно найти. Вот. Прочитал, открываешь, например, портал, ну, к примеру, не в целях рекламы, так сказать, хотя почему бы и нет, «Экзегет.ру». Вот, или толкование Оптиной пустыни, сайта на Священное Писание, или портал Азбука Веры, например. На этих порталах можно найти именно вот текст Священного же Писания с развернутой рубрикацией, цитатами из святых отцов на каждый стих Священного Писания. Нашел заинтересовавший тебя стих, толкование, кликнул, и, пожалуйста, там тебе развернутый список цитат святоотеческого характера, и, пожалуйста, напитываешься святоотеческой мыслью. Это же тоже то, что ты вот можешь сделать это так быстро, так просто, тоже плод научно-технического прогресса, но только ты используешь этот прогресс себе не во вред, а на пользу. И почему бы нам к этому не прибегать? Пожалуйста. Часто, знаете, на исповеди люди задают вопросы, как вот поступить в том-то или ином случае, как быть, такие проблемы, вот, такие скорби. Спрашиваешь, а вы Евангелие читали, читаете? Ну, когда-то там читал или читала. Ну, а каждый день читаете? Да нет, как-то у меня не получается, даже об этом не задумывался, не задумывалась. А ведь странно, ведь как раз-таки все применительно к той же теме о научно-техническом прогрессе-то ничего сложного-то нет в наше время Евангелие читать. Когда-то Евангелие и Библия, они не были доступны для большинства людей в домашнем обиходе. Библия читалась только, ну, Священное Писание, ну, какой-нибудь, скажем так, крестьянин мог слышать только в церкви, вот, полный текст Библии или Евангелия, ну, первоначально на церковно-славянском языке для домашнего обихода был доступен далеко не каждому. И, собственно говоря, ведь Священное Писание-то на русский язык, синодальный перевод, он появляется только в середине 19-го столетия. Вот. Да что середина 19-го столетия, еще буквально 30 с лишним лет назад, вот, если вспомнить поздние советские времена, я помню, когда купил, мне было 20 лет там, или 21 год, когда смог приобрести в одном провинциальном храме Евангелие, издание Московской Патриархии, такое в мягкой обложке, вот, оранжевого такого какого-то цвета. Это просто было счастьем, Вот, потому что до этого времени, к примеру, обитая миллион с лишним населения в городе тогдашнем Свердловске, ныне Екатеринбурге, ну и текст Священного Писания было негде взять, вот, собственно говоря. Ну, если очень постараться, может быть, и можно было, конечно, у кого-то найти, но вот так вот приобрести для домашнего обихода, для домашнего пользования, это была довольно-таки непростая задача. А сейчас, я не знаю, как говорится, читай, не хочу, слушай, смотри, и в интернете, и столько всего издано, столько литературы издано, переиздано, столько уже переводов святых отцов, вот, доступно и в электронном виде, и в печатном тексте, и такое великое богатство, и что же мы им не пользуемся, или пользуемся не с такой, наверное, силой или интенсивностью, которую можно было бы воспользоваться ради нашего же собственного спасения как такового. Вот. Поэтому, раз такая возможность есть, будем обращаться к источникам незамутненным, к чистому евангельскому слову и слову святых отцов. Ну, наш эфир постепенно приближается к своему завершению. Традиционно просят помолиться о здравии патриарха Кирилла, президента Владимира, Сергия, Владимира, Галины, Алевтины, Анатолия, Ирины, Иерея Иоанна, Антонины, Галины, Иерея Александра, Нины, Галины, Болящего Льва, Сергия, Веры, Евгения, Татьяны. О здравии болящего отрока Михаила, Ольги, Владимира, Виктора, Павла, Сергия, Ольги, Георгия, Людмилы, Галины, Аполлинарии, Платона, Павла, Аркадия, Галины, Елены, Владислава, болящих Марии, Тамары, Любови, Фатинии. Также о здравии Дмитрия, Андрея, отроковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея. Упокоение патриарха Алексея, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Фатинии, Таисии, Евсевия, Людмилы, Степана, Софии, Георгия, Надежды, Юлии, Дмитрия, Ольги. О упокоении Александра, Анны, Лидии, Римы, Нины, Николая, Дмитрия, Ирины, Натальи, Михаила, Петра, Софии, Николая, Веры, Маргариты, Ильи, Евгения. О упокоении протоиерея Дмитрия Смирнова, нашего дорогого, любимого. Просим также, прошу также молиться о моем недостоинстве, о протоиерее Андрее и о всем коллективе нашего радио Благовещения. И храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.